Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 595-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в книге Иова. Мы с вами подходим, кстати, к самой важной части этой книги. Мы приближаемся к развязке. Это еще не развязка, конечно, но мы подходим к ней. Я прошу вас сейчас, друзья, о молитвенной поддержке, потому что мне нужна ваша поддержка, когда я буду об этом говорить. Об этом говорить очень сложно. Здесь есть много великого и непонятного. Это вот когда ты сталкиваешься с ситуацией в Божьем Слове, когда ты подходишь к такому месту в Божьем Слове, когда ты говоришь: «Господи, я не могу этого изъяснить». И более того, знаете, возникает желание какие-то моменты просто опустить. Ну, типа, об этом тяжело говорить, давайте и не будем. Нельзя опускать, нужно говорить. Только что мы с вами говорили о словесном состязании друзей Иова с самим Иовом. Друзья считали, что Бог накажет человека, если человек совершил тяжелый грех, но и с другой стороны, если нет тяжелого греха, то нет и наказания. В конце концов, друзья замолчали, они перестали говорить, они перестали отвечать Иову. Иов начинает защищаться. Это уже не столько ответы друзьям, это скорее попытки оправдать себя перед Богом. Дело в том, что, защищаясь сам, Иов обвиняет Бога. Получается, что во всех проблемах Иова виноват Бог. Иов рассказывает о своем прошлом. Иов смотрит назад. И он говорит: а что же теперь? Он сначала возвышает себя, затем говорит о своем униженном состоянии в настоящем. Ну а потом, после этого, он начинает упрекать и даже обвинять Бога. Подлинная мудрость, подлинное смирение состоит как раз в том, чтобы предать себя Божьей воле, Божьей милости, да и Божьему суду тоже. Вот на это, среди прочего, и нужна нам Божья благодать. Мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы все это в нашей жизни происходило. Иов же возвышает сам себя. Кстати, скажу, что есть немало людей, которые считают, что Иов с честью выдержал испытание. Так вот, я никак не пойму, какое это такое испытание он выдержал. Смирение — это необходимая черта для любого человека. Я слышал интервью, где говорили о том, насколько спортсмену нужно смирение. В частности, проявление смирения — это когда ты проиграл, и ты поздравляешь своего соперника с победой. Для этого нужно смирение. А смирение необходимо политику. Да, оно редко бывает, но лучшие политики — люди весьма смиренные. Но штука в том, что подлинное, настоящее смирение может дать только Бог. И вот Иову не хватает смирения. Вместо смирения сердце Иова наполняет гордыня. Причем есть эта гордыня и у Иова, и у его друзей. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему в искренности, чтобы мы приходили к Нему со смиренным сердцем. Более того, есть такое понятие — сокрушенный дух, сокрушенное сердце. Нам нечем оправдаться перед Богом, да и незачем перед Ним оправдываться. Он отлично нас знает, и придет день, когда Бог все расставит на свои места. Ну, а что касается до того, что сейчас мы лучше всего можем увидеть Бога, увидеть спасение именно со смиренной позиции. Наше дело сегодня — держаться великой Божьей истины, в то время как Иов пытается оправдать себя. Оправдая себя, он таким образом принижает Бога. Да, отчасти в этом виновны его друзья, которые его осуждают, но осуждают не по делу, осуждают не за то. Иову не хватает сокрушенного духа, духа смиренного. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как много и как часто Бог говорит о сокрушенном, смиренном духе. А взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Это 33-й псалом. Это очень похоже на слова друзей. Только у друзей ничего про смирение. Вот это и есть настоящее раскаяние. Раскаяние, которое было так необходимо Иову. Раскаяние, которого у Иова, к сожалению, не было. Иов пытался показать, насколько он прав, какой он молодец. А это было бесполезно, потому что перед Богом ни один из нас не прав. 50-й псалом, известнейший покаянный псалом, 18 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть вот, помните, он приносил жертвы за детей. Он не приносил жертву за себя. Это не случайная история. Мы не приходим к Богу и никогда не придем к Богу для того, чтобы с Ним договориться, для того, чтобы как-то Его упросить, для того, чтобы, ну, скажем так, мы не можем вести себя с Богом, как на восточном базаре. Ну вот, ты мне, я тебе, давай договоримся про лучшую цену, оно так не работает. Мы приходим к Богу в смирении. С другой стороны, мы не приходим к Богу так, что вот, Господи, я сейчас в чем-то тебе признаюсь, в чем-то не буду, что-то я тебе отдам, что-то не отдам. Когда мы приходим к Богу, это не место торговли. Это место послушания, это место повиновения. Исаия пишет в 57 главе: «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». Иов говорит: я хочу потягаться с Богом, я хочу тяжбы с Богом. Бог отвечает через пророка Исаию как раз на эту самую мысль. Даже если будет эта тяжба, человек, который не признает своего положения перед Богом, изнеможет. Кому это надо? Но мы с вами возвращаемся к книге Иова и начинаем 31 главу. Иов пытается оправдаться, у него ничего из этого не получается по определенным причинам, по причинам, которые мы уже знаем, которые мы сейчас напомнили и себе, и друг другу. Но Иов пока как будто этого даже и не слышит. 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес?» 31 глава, 1 стих, очень хороший. Иов буквально договорился, заключил договор со своими глазами, чтобы глаза не уводили его в сладострастие. И Иов действительно говорит правильные вещи, в этом ему можно подражать. Но смотрите, к чему приводит Иова и его сердце. 3 стих. «Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Ну, то есть Иов говорит: «Боже, смотри, вот я молодец, я все это делал, я вот так жил, и, в принципе, гибель, напасть, они для нечестивых. Если кто-то так грешит, в частности, грешит глазами, грешит сердцем, грешит действием, их нужно осудить. А вот его, Иова, не надо судить». Читаем дальше. «Не видел ли он путей моих?» Кто он? Бог. «Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов?» Я думаю, видел и считал. И что дальше? Более того, если вы задумаетесь и внимательно присмотритесь к тексту, то вы убедитесь, что Бог видел пути Иова. Помните, о чем Бог спрашивает сатану? Вопрос Бога, обращенный к сатане, с которого начинается эта книга, это во многом тот же вопрос, который мы видим здесь. Да, Бог видит. Да, Бог знает. Но спасает он нас не на основе того, что у нас вот такие красивые шаги, а на основе того, что мы приходим к Иисусу Христу. И на основе того, что Бог пришел к нам первым. 5 стих. «Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». То есть Иов продолжает в том же духе. Он говорит: «Я докажу, пусть меня взвесят на весах правды или праведности. Я непорочен», говорит Иов. «Ну а если я неверен, то пусть Бог взыщет мою жизнь». Сегодня есть немало Божьих детей, которые начинают проявлять гордыню. Гордыня всегда приносит очень неприятные последствия в жизни человека. Иов говорит: «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое приступило к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Ну вот, иными словами, если я в чем-то согрешил, ты меня и наказывай. Но Иов продолжает: на самом деле, Боже, если ты присмотришься, то ты поймешь, что никак, ни на минуту я не согрешил. Я пропущу несколько стихов, сразу 12. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?» То есть он говорит, что он не обижал своих наемных работников. А если бы обидел, и Бог бы его обличил, то Иову нечего бы было на это ответить. 15 стих. «Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе?» То есть он понимает, что этот наемный работник создан тем же Богом, сотворен тем же Богом. 16 стих. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? И томил ли глаза вдовы?» Иными словами, нуждающиеся люди, вдовы, все они получали от меня помощь. 17 стих. «Один ли я съедал кусок мой? И не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову». То есть Иов напоминает о том, сколько хорошего он сделал. Для Иова это противопоставление совершенно очевидно. Есть негодяи, и они страдают. Есть хорошие люди, они не страдают. А есть я, самый хороший из всех хороших. Так что ж я страдаю?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
15 стих, он продолжает в том же духе. «Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?» Иов повторяется, он об этом уже говорил, он уже перечислял все свои заслуги, свою благотворительность. «Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя», и так далее. Он знает, что ничего плохого никому не делал, и, напротив, делал немало добрых дел. Кстати, в комментариях вы писали о том, что, может быть, он и правда просто притворяется, может быть, и правда обманывает и себя, и других. Полагаю, что он себя не обманывает. Если бы был обман, то кто-то из слушателей в следующей же реплике противостал бы ему. Полагаю, что он просто пишет каталог своих добрых дел. И эти добрые дела действительно весьма впечатляющие, и в результате всего этого Иов возгордился. Иов считает правым себя и, соответственно, Бога неправым. Ему бы смириться и увидеть себя в пепле, где есть исходное место человека, пока Бог не выведет его оттуда. Что же я все? Ему, Иов. Современное христианство весьма горделиво. Мы умеем гордиться и своим достатком, и своими церквями, и своими семьями, и своей работой, все что угодно. И мы иногда говорим: да, Бог мне все это дал. Но именно мне, не другому. Почему? Да потому что я заслуживаю, например. Не-не-не, ничего мы перед Богом не заслуживаем. Но вы помните, что Иова всегда сопровождала такая боязнь все это потерять. 23 стих. Вот он возвращается к той же теме, к той же мысли. «Ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием его не устоял бы я. Ибо это он помнит, это мысли его преследуют». Дальше он продолжает. «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя?» То есть Иов признается, что он, ну, во-первых, никогда не заботился о сокровищах, а во-вторых, никогда не делал для себя эти сокровища идолом. 25 стих. «Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много?» Тут интересный момент. Все-таки Иов и работал тоже. Вот не случайно здесь «рука моя приобрела много». Он действительно работал для того, чтобы это приобрести. Это не богатство, которое как-то случайно или не случайно ему дано. Он действительно трудился. Дальше 26 стих. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Что он имеет в виду? Он не делал идолом самого себя. Целовал руку мою в смысле: вот какой я молодец, вот сколько моя рука достигла, сколько моя рука дала мне. Он не был идолопоклонником в этом смысле. Интересно, что Иов очень близко подходит к этой гордыне. Он так ее и не назовет, однако, он не подойдет к ней вплотную. 29 стих. «Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигло его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его?» Конечно, у Иова были враги, но и к этим врагам он тоже относится с любовью. Он перечисляет таким образом свои добрые дела. 31 стих. «Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились?» Ну, то есть люди, которые жили вместе с ним, получали все. Им тоже было очень хорошо. Опять у Иова еще один плюсик в его собственный огород. Не камень, а именно плюсик. Дальше. «Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожим. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большего общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери». Он снова и снова хвастается. Он снова и снова говорит о том, какой он на самом деле хороший. 35 стих. «О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». Вот на самом деле его слушают и друзья, его слушают и очень многие люди, которые собрались вокруг, как мы увидим в следующей главе, там Илиуй слышал все, что происходит. И ведь не один Илиуй слышал все, что происходит. Мне это напоминает старый офисный анекдот. Большое такое открытое пространство, разделенное ширмами на рабочие зоны. В каждой рабочей зоне стол, стул, компьютер, телефон. Люди сидят, работают в этом самом офисе. И одна женщина среди сотрудников, которая постоянно звонит к себе домой и пилит всю свою семью, и мужа, и сына. Она в рабочее время сидит и трепется. Причем эти женщины вот такого плана, они обычно говорят громко. И весь офис на протяжении дня, другого, третьего, недели, другой, третий, слушает, как она говорит по телефону, ну, потому что все очень вежливы, и никто не может попросить ее помолчать. А когда ее просят помолчать слишком вежливо, она не замечает, что это просьба, или делает вид, что ничего не услышала. Так вот, как-то она закончила свой очередной долгий разговор, во время которого пилила и мужа, и сына. Она кладет трубку на телефон, это еще те старые телефоны, да, на которые трубку надо класть. И она в изнеможении говорит: «Господи, ну что ж такое? Говоришь, 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 каждый день говоришь, и никто не слушает». И тут и слева, и справа, из-за ширм звучат голоса: «Мы все тебя слушаем, каждый день». Понимаете, слушали не те, до кого она хотела достучаться. Вот и у Иова. Он на самом деле хочет, чтобы его услышал один. Это Бог. Я думаю, что Бог его слышит. Я думаю также, что вот этот момент был несколько обидным для друзей. Ну, потому что после этого они его покинут. Фактически Иов признается: «Я говорю, говорю, никто меня не слушает. А я хочу, чтобы меня слушал Бог». И более того, Иов опять выражает желание, оно уже неоднократно было выражено, чтобы его слова были записаны в книге. Это желание исполнилось. 36 стих. «Я носил бы ее», то есть эту запись, «я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем». Что делает Иов? Он говорит: «Господи, я такой хороший, что мы можем с тобой тусить вместе». Ужас. Да, но вот это Иов в его почти последних речах. Потом он будет долго молчать, потом опять скажет, но это будет уже другой человек. 38 стих. «Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец, и вместо ячменя куколь. И вот на этом он завершает. Тут хорошее такое замечание. Слова Иова кончились. Они действительно кончились, кончились надолго. Наверное, этой последней репликой он дал друзьям понять, что все, говорить дальше бесполезно. 32 глава, 1 стих. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, и тут важно, он был прав или праведен в глазах своих, он сам себя считал правым. Отвечать ему в этом контексте было уже бесполезно. Они фактически расходятся, эти друзья, потом мы от них уже ничего не слышим. И второй стих. Стоит молодой человек в этой толпе, который долго стоит и слушает. Он не может начать говорить, потому что рассуждают люди, которые старше него. Но он, прочитаем второй стих, «тогда воспылал гнев Елиуя, сына Вахариилова, вузиитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его». Внимание. «На Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Этот человек — такой мостик между речами Иова и друзей и появлением Бога на сцене. Что произошло дальше, будем читать в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.